Остановка номер 4. Великокняжеская усыпальница. Обратите внимание на своды каменной арки, которые уходят под крепостную стену. Откосы рва вымощены булыжником. Этот небольшой фрагмент внутреннего рва крепости был восстановлен в ходе археологических работ. Композиционная ось по замыслу Трезини проходила от Петровских ворот к Петропавловскому собору. Внутри крепости, справа от оси, проходил крепостной канал, а вдоль него располагались постройки. Когда-то, в XVIII веке, наполненный водой ров пересекал всю территорию Заячьего острова. Как и рвы на территории Равелинов, он был впоследствии засыпан. Обратимся теперь в противоположную сторону. Прямо перед нами открывается вид на Петропавловский собор, увенчанный тонким золотым шпилем, и на Великокняжескую усыпальницу. Они замыкают собой перспективу небольшого сквера, ограниченного слева зданием артиллерийского цехгауза, протяженное здание серого цвета. Ныне существующее здание цехгауза построено в 1801 году. До появления главного арсенала на территории Кронверка он использовался по прямому назначению для хранения и изготовления артиллерийских боеприпасов. В крепости находилось множество разнообразных учреждений. В разное время там размещались арсенал, главное казначейство, палата мер и весов, монетный двор, гарнизонная гауптвахта, пороховые погреба, тайная канцелярия, здание сената, городская аптека, стояли воинские части. Справа от вас расположено двухэтажное здание желтого цвета – оберпрокурорский дом. Создатель Петербурга Петр I определил стиль своей новой столицы как величественный и прекрасный. Как модель будущего города, Петропавловская крепость в полной мере соответствовала этим критериям. Она сложилась как единый архитектурный ансамбль, центром которого был Петропавловский собор. Деревянная церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла была заложена сразу после основания крепости. В 1712 году, когда Петербург становится новой столицей России, на этом же месте начинается возведение каменного собора. Кафедральный собор становится и императорской усыпальницей. В Допетровской Руси царей хоронили в Архангельском соборе Московского Кремля. Мы можем продолжить движение в сторону собора. Двигаемся дальше. В начале XX века рядом с собором строится здание Великокняжеской усыпальницы. Здесь предполагалось продолжить традицию Петропавловского собора по захоронению членов императорской семьи. Здание усыпальницы создавали такие разные архитекторы, как Давид Грим, Антон Томишко и Леонтий Бенуа. Разделенные во времени двумя веками, собор и усыпальница воспринимаются как единый архитектурный ансамбль. Усыпальница была освящена в 1908 году во имя святого благоверного князя Александра Невского. С именем этого новгородского князя связаны славные победы русских воинов, оборонявших от иноземных захватчиков Приневские земли. И, начиная Северную войну со Швецией, Петр обращается к покровительству этого святого, продолжая его деяния. В усыпальнице предполагалось хоронить только некоронованных членов императорской фамилии. До революции 1917 года здесь было сделано 13 захоронений. Захоронения были оформлены довольно скромно. Уложенная вровень с полом беломраморная плита с текстом, набранным бронзовыми буквами. Плита обнесена широким мраморным фризом серого цвета. Среди погребенных здесь великий князь Константин Константинович. Блестящий морской офицер, шеф военных учебных заведений Петербурга, он вошел в русскую историю и литературу как замечательный поэт. Его стихи, подписанные инициалами К.Р., стали источником вдохновения для известнейших русских композиторов. Его перевод Гамлета специалисты до сих пор считают лучшей русской версией трагедии. Сейчас усыпальница находится на реставрации, и первой была восстановлена надгробная плита на могиле Константина Константиновича. Это было сделано на деньги бывших кадетов, которые через всю жизнь принесли любовь и уважение к своему патрону. Судьба Великокняжеской усыпальницы в послереволюционное время была драматична. Некоторые захоронения были вскрыты, нагробные плиты разрушены, был утрачен созданный Леонтием Бенуа изысканный интерьер. В конце XX века традиция захоронения в Великокняжеской усыпальнице была возобновлена. В 1992 году был похоронен великий князь Владимир Кириллович, правнук императора Александра II. Его отец, великий князь Кирилл Владимирович, эмигрировав из России, в 1924 году провозгласил себя русским императором Кириллом I. После расстрела царской семьи он действительно был возможным наследником короны Романовых. В 1995 году прах Кирилла Владимировича и его супруги был перевезен из немецкого города Кобурга и перезахоронен в Великокняжеской усыпальнице. Интересно отметить, что на каждом из фасадов усыпальницы располагаются хорошо сохранившиеся мозаичные иконы Божьей Матери. Они были выполнены по эскизам известного художника Харламова в знаменитой мастерской Фролова, той самой, которая создавала уникальное мозаичное убранство для храма Спас на Крови. Пройдя сквер, мы подходим к восточному фасаду Великокняжеской усыпальницы. Раньше большое венецианское окно украшал многоцветный витраж «Воскресение Христова», выполненный по эскизу знаменитого художника Бруни. Для того, чтобы поместить витраж в православном храме, необходимо было специальное разрешение синода. В Петербурге такое разрешение получили лишь Великокняжеская усыпальница и Исаакиевский собор. Еще выше на фасаде помещен образ Казанской Божьей Матери. Когда-то, еще юному Петру, было предсказано, что он построит новый город на севере, и пока в том городе будет образ Казанской Божьей Матери, в него не ступит вражеская нога. О пророчестве помнили. В годы Великой Отечественной войны, когда Ленинград задыхался в кольце вражеской блокады и положение города казалось безнадежным, по особому разрешению Сталина самолет с иконой Казанской Божьей Матери на борту совершил облет осажденного города. Многие были уверены, что именно ее небесное заступничество помогло городу выстоять. С центральной аллеи, куда лежит наш путь, будет хорошо видна Федоровская икона Божьей Матери. Издревле она считалась покровительницей семьи Романовых. Именно этим образом был благословлен на царство Михаил Романов в 1613 году, ставший первым царем династии, правление которой продолжалось чуть более 300 лет.